Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
Добрый день.
Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любят говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, его темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, и затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно. Об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то имея, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. А советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
Ну, там, Даймонд.
Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители. Но в результате они не разрушили до конца.
Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там, 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
То есть, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну, вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система, а то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь значительно менее. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было поднято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая... не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
Ну, слушайте, окончательно мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
да, уничтожить. Естественно, да.
Нет. И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
Ухватили. Ну, а вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих верно, пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 91 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок это вашей книги 21 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорация, инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшую православную территорию князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
Да.
И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колонии, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть, под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине, в какой-то мере, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР, и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля населения и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имело гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением именно царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает.
Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
Янов?
Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
О.
Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком русской империи?
Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и княжество Литовская, Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево. Но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
да,
они появились при Алексея Михайловича после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше, оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей.
Это подчеркивается.
Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще
50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
Да, но это было позже. Это было
через полвека,
Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Mm-hmm. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был период, война, когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
Вот уже большое, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможно ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Mm-hmm. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, не совсем правильно. Да? Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское и русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
Там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям, с серьезным национальным присутствием, провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банк Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Ну, это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии. По двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии, по большому счету, умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире. И с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат. Или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска. Да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1.5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго-третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
Да.
Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
Такой транзитной территории, да.
Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
Ну, в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила. свое положение с Путиным, ну, без Путина.
Это да.
То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м. Потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у нее что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп-молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
Не, ну я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
Конечно.
Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
Да.
Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да, то есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
Ну да.
То и то было безумно.
Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая хочет, не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию по производству авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.